Привет!
Всем привет!
Всем привет!
Сегодня у нас очень необычная запись, не только потому, что мы записываемся в разных странах, а еще и потому, что у нас сегодня необычный состав подкаста. Это не просто запись подкаста «Эмоциональный интеллигент» или запись подкаста «Несладкий бизнес». Меня зовут Аня, я как раз представительница подкаста «Несладкий бизнес», а потому что у нас совместная запись на очень необычную тему.
Да, мы сегодня будем говорить с вами про денежное мышление. Меня тоже зовут Аня, как это ни странно, и я представительница подкаста «Эмоциональный интеллигент». Первую часть подкаста вы можете послушать у меня здесь. Вторая часть подкаста выйдет у девочек в подкасте «Несладкий бизнес», и я тоже дам вам ссылку.
А меня зовут Настя, я просто хочу, чтобы вы запомнили мой голос и мое имя, которое отличается от имени девочек, и я тоже из несладкого бизнеса.
А еще фан-факт, Настя находится на данный момент в Париже, и у нее вместо микрофона телефон, лежащий в носке.
Мастерство подкастера.
Кстати, отлично работает.
Если вы когда-нибудь пробовали так записывать подкасты, ставьте лайки. Вообще, тема, на самом деле, денежного мышления очень интересная. Я пока готовилась к нашей записи совместно, я решила посмотреть хотя бы что-то на эту тему. И, как мне кажется, вокруг этого всего какой-то большой флёр инфо-цыганства.
Угу.
Из разряда «подышите», «представьте», «повизуализируйте свои деньги» и вот это вот все. Аня, а ты можешь вообще вот сказать, есть ли какое-то понятие такое, может, психологическое понятие? Что это такое, денежное или финансовое мышление?
Слушайте, знаете, мне тоже было бы очень интересно узнать, что это. Если вы видели заметки, которые я готовила к этому выпуску, у меня там первый тезис, почему мне не нравится понятие денежное мышление, и дальше я просто на много строчек рассказываю, чем оно мне не нравится. Мое видение, да, я не эксперт именно в каком-то там денежном мышлении, сейчас расскажу почему. Кажется, что есть как бы условно два подхода вот к этой теме. Один такой более инстаграмно-эзотерический, там, где как раз нужно дышать органами, которые не предназначены для дыхания, там, где нужно визуализировать, представлять, и ты такой попредставлял, и такой ладошками хлопаешь себе, типа, дело сделано, я пошел богатеть где-нибудь.
Да, фонарик желания,
да,
запустил.
На своем диване языки. Ну, кстати, диван языки, это уже в наш время неплохой, так сказать, товар. Есть какой-то подход, видимо, как бы более такой адекватный, что ли, хочется сказать, там, где они говорят про то, что денежное мышление — это типа про уверенность в себе, про контакт со своими ценностями, про там всякую самоэффективность. И тут просто, чем мне не нравится даже этот более адекватный подход, потому что это попытка кучу существующих понятий, у которых есть какая-то научная основа, объединить в какое-то нечто очень странным образом, типа они взяли кучу всяких понятий, которые, в принципе, так или иначе складываются в психически здорового человека, удовлетворенного своей жизнью, и они говорят, это денежное мышление. Мне просто кажется, что таким образом можно придумать кучу разных мышлений, ну, то есть, условно, все те же факторы, да, если представить, что они, скорее всего, так или иначе помогают человеку заниматься спортом, почему бы не назвать это каким-нибудь, не знаю, жопным мышлением, типа люди с большей вероятностью могут на протяжении долгого времени качаться, например. То есть, это какая-то искусственная единица, как будто.
Ну, короче, я буду себе спорить.
Конечно.
Это супер.
Настя, адвокат дьявола.
Я как всегда. А, на самом деле, хочу сразу, наверное, обозначить свою позицию, что я не могу сказать, что я шизанутая эзотеричка, которая скупает все медитации и на аффирмациях прилетела в Париж. А, нет, не на них, к сожалению, а хотелось бы. Но, вот ты сказала, даже на примере с фитнесом, но на самом деле спортсмены, у них реально другой склад ума, другое мышление. Мой родной брат, он спортсмен, мастер спорта, и я понимаю, что это за человек и какие качества ему нужны для того, чтобы добиваться результатов. И да, наверное, все-таки оболочка самого этого понятия, она больше маркетинговая, но если оно дает понимание человеку, а что ему нужно делать, why not? Но я имею в виду, если человек хочет заработать денег, да, для этого ему нужно стать уверенным, ответственным, не знаю, что там еще.
Посмотреть видео «Теория Дайсона».
Да, господи, если это помогает, ну, то есть, если человеку так лучше доходит, ну, это же супер, что мы нашли подачу, да, какую-то, ну, я как маркетолог, наверное, больше даже говорю, которая доступна человеку. А если мы будем говорить в терминах, ну, тебе сначала надо проработаться у гештальтиста, ты такой, господи, какие это терапевты, нафиг мне это надо?
И проработать свои отношения с отцом.
С отцом. Нет, знаете, кстати, с отцом они тоже очень часто любят упоминать. Они, я имею в виду, какие-то абстрактных людей в интернетах. про то, что вот как только ты отца проработаешь, все там сразу с деньгами все станет хорошо.
Поток денег просто посыпется с небес.
Ну ладно, это я уже забегаю вперед.
Ну слушай, я с тобой на самом деле согласна, то есть как бы если это какой-то адекватный подход, почему нет? Я скорее просто сужу вот из своей там профессиональной деятельности, как человек, который занимается психотерапией, я достаточно много работаю, особенно в последнее время, когда мы с вами договорились на этот выпуск про деньги, я стала сильно больше работать с людьми про деньги, но я вот никогда не говорю человеку типа, ну, приходи, будем твое там денежное мышление прорабатывать, потому что это непонятно что. То есть это такой огромный какой-то зонтичный термин. Я абсолютно согласна, что люди, которые добиваются успеха в разных сферах, у них точно есть там куча всяких психологических особенностей, скиллов, прям вообще не сомневаюсь. Вот, просто как будто бы, с одной стороны, это такой очень абстрактный для меня лично термин. И мне вот как человек, который там с людьми работает индивидуально в том числе, удобнее все-таки вычленять, а что именно? Это про неуверенность? Или это про какие-то установки? Сейчас там поговорим про них, наверное.
Я думаю, что в рамках нашего выпуска нужно все равно обозначить, да, про что мы говорим. И я думаю, что главная тема, да, как заработать больше денег и есть ли действительно какие-то причины в нашей голове, которые мешают нам это сделать. Вот я бы, наверное, так это обозначила.
Сейчас большая на это стигма, на самом деле, но у меня почему-то такое чувство всегда, что я не умею зарабатывать деньги. И вот я не знаю, с какими к тебе, Ань, запросами приходят люди, но если бы я сейчас приходила с таким запросом к психологу, я бы спросила в первую очередь, это завязано на моем мышлении, то есть это я какие-то себе неправильные установки даю, или это просто не моя цель? Ну, знаешь, бывает, что все вокруг говорят, что надо больше денег зарабатывать, и ты такой, да, надо, а потом думаешь, а вот зачем надо?
Ну, мне кажется, да, это как бы две такие, одни из основных причин, почему не получается зарабатывать. В принципе, это очень часто так бывает, что как бы человек говорит, что я хочу денег, много денег, а на самом деле он не хочет денег, он хочет от кого-то похвалы, от кого-то признания, просто быть для всех хорошим. И либо у него очень успешно получается зарабатывать, но как бы он выгорает, он не чувствует, что вот он заработал, и ему прям
и
кайфово,
он радуется,
в жизни.
Да.
Он заработал, и у него снова это чувство пустоты, тоже как бы не совсем такое целевое состояние какое-то. Так что, ну, мне кажется, и то точно влияет. И, в принципе, может быть, у меня какая-то профдеформация, но мне кажется, абсолютно все, про что бы мы ни говорили, так или иначе связано это с головой и с нашим мышлением. Просто действительно в некоторых ситуациях, когда не получается зарабатывать, имеет смысл идти там, к терапевту, коучу, кому-то еще, а в других ситуациях, мне кажется, имеет смысл идти к людям, которые учат тебя продавать, потому что, на мой взгляд, это тоже очень особые навыки, и это не только про то, что вот ты чувствуешь себя уверенно, и все. Все-таки есть какие-то, ну, мне кажется, вот по моему опыту...
Техники, да.
Да, я не специалист в продажах, но я продаю тоже своего рода, занимаюсь этим. Так что просто важно понимать, что, ну, не всегда действительно нужно идти к терапевту, далеко не всегда нужно прорабатывать отца. Вот я, например, в работе всегда стараюсь определять, имеет ли смысл идти в прошлое, потому что очень часто не имеет смысла идти в прошлое. Потому что такая как бы классная есть идея про то, что причина появления проблемы – это не то же самое, что причина, по которой проблема остается в твоей жизни сейчас. Часто есть просто какой-то механизм в настоящем, и мы просто меняем механизм в настоящем. Вот. В других случаях, да, и про отца, и про мать. В некоторых случаях, прости господи, про 5 поколений вперед имеет смысл говорить. Ну, не вперед, а назад скорее.
Вот мне тоже, на самом деле, я всегда не понимала этого подхода. Когда я была в терапии, мой психолог никогда со мной не прорабатывал отношения с родителями. Хотя я была подкована на эту тему. Я такая, ну, может быть, это все из-за моего отца или из-за мамы там. Она такая, так, давай отложим все, что было до этого. Давай вот про настоящее. Что сейчас в твоей жизни происходит? И, наверное, какой-то в этом есть смысл.
Мне кажется, это очень грамотно, потому что в некоторых случаях это просто превращается в раскапывание прошлого чисто ради, чтобы вот покопаться. То есть в некоторых темах
из
имеет разряда, смысл...
5 поколений назад мои родители не зарабатывали. Вот когда их раскулачили, вот поэтому идет родовая травма того, что ты не можешь зарабатывать деньги сейчас.
Да, ну, кстати, вот вся эта история про родовое, я работаю, в частности, в подходе, который называется очень странно эзотерически, но это не эзотерически. Подход, это просто один из подходов с научной базой системно-семейной, называется трансгенерационная терапия.
Ого.
И там просто, ну, мы в частности смотрим вот как раз поколение назад, не про какие-то там родовые кармы, которые там передаются через пуповину.
Прабабка меня прокляла.
Да, а это просто про поведенческие какие-то паттерны, которым люди обучаются в своей семье. И реально один и тот же паттерн, имея какую-то причину где-то там далеко-далеко.
Типа не высовывайся,
в прошлом,
да?
Не высовывайся. Типа, что деньги вот в любой момент могут кончиться. Ты ну, зачем зарабатывать много, если в любой момент у тебя все точно отнимут?
Еще деньги – это плохо.
Ну да.
Я сразу хочу заранее извиниться перед своими будущими поколениями. Я очень надеюсь, что подкаст сохранится. Если я в 2022 году получила какую-то травму из-за... Вот прям извиняюсь. Все, я все сказала.
Мы передадим твоим детям, Настя. Настя, вот и в контексте тебя вот интересно, у тебя вообще другой, мне кажется, подход, абсолютно не похожий на мое мышление.
Слушай, не знаю, о чем ты сейчас говоришь, могу просто поделиться своим каким-то опытом. Я всю жизнь хотела очень много денег и знала, что они у меня будут, и до сих пор знаю, что они у меня будут. Будут. Да, не сейчас.
Типа, знаешь, мотивационная история от коуча. Я всегда знала, что у меня будет много денег, и они у меня появились. Я всегда знала, что у меня будет много денег, и они у меня все еще будут.
Объясню. Просто я всегда жила в той парадигме, что это мое. И иногда, вот как у Ани, у меня бывают такие мысли, что, а может быть, мне это навязали, а может быть, вот на самом деле мне не нужны вот эти бренды. Нужны. Вот я приехала в Париж, я столько денег тут потратила. Я такая счастливая, серьезно, нужны. Вот если я вдруг говорю, что нет, нужны. И вот что я для себя отметила про себя, что мне мешает, у меня связка вот это деньги-ответственность, она работает очень сильно. И если у меня нету там страха, я не знаю, там, блин, сейчас не могу сказать, каких у меня страхов нету, все есть. Если я, короче, многое что проработала, скажем так, но вот история про ответственность, я ее на каждом своем этапе, на каждом уровне, я ее про себя ощущаю. То есть для того, чтобы не начать зарабатывать больше, мне нужно взять на себя больше ответственности, например, за свой продукт, за количество людей, которые у меня будут учиться. Опять же, за продажи. Это же нужно продавать, это же люди могут подумать, что я там какая-то ого-го плохая или еще что-то, а вдруг я услугу плохо окажу, а вдруг про меня что-то подумают, и ты это неосознанно в голове прокручиваешь. И это вот то, что я про себя, по крайней мере, вижу и знаю, что мне, наверное, мешает двигаться быстрее на данном этапе. Но у меня будет много денег, я все нормально. Мне так сказал мой чакральный нумеролог.
Хорошо.
Они так снисходили. Ну, хорошо. Сиди там. Не, на самом деле, я хочу закинуть следующую тему. Какие бывают самые популярные убеждения относительно денег, которые реально мешают двигаться? Или это все фигня, и это все не работает, просто надо много работать, и все к тебе придет.
Ну, мне кажется, некоторым людям реально просто надо много работать, потому что тоже, мне кажется, такая трудность с денежным мышлением, если мы берем этот термин. Я думаю, многим это может помогать, многим это может мешать. Типа людям, которые такие, так, я что-то зарабатываю 30 тысяч в месяц, мне недостаточно рублей, соответственно. Может быть, мне сначала психологией заняться?
Может, мне сначала денежное мышление свое прокачать, да?
Да, а не подумать, а что это 30 тысяч у меня получается? Но в целом часто установки очень сильно мешают. Вот вы некоторые из них уже из топа установок назвали, там про то, что деньги это вообще грязно. Большие деньги нельзя заработать каким-то честным путем. То есть это всегда про что-то такое низменное, аморальное и вот это вот все. Про ответственность, ну, то есть, насколько я понимаю, когда ты говоришь про ответственность, это именно про какую-то тяжесть такую, не про то, что ты можешь выбирать, а типа про то, что груз.
Про ответственность это про то, что, не знаю, мне дают условно не 5 тысяч рублей за таргет, да, как там 3 года назад, 2 года назад, а дают 100 тысяч рублей за таргет, и как бы я должна эти 100 тысяч отработать, то есть оправдать. Вот у меня про это. И как бы страшно же, поэтому я возьму 50, потому что 50 не так страшно, а за 100 как будто работать надо больше. Так как я работаю сама на себя, и так у меня все время какие-то свои проекты, это я вижу, как переносится из каждого проекта в проект.
Ну, то есть как будто бы вот здесь про чек высокий, как будто бы не хватает вот в моменте каких-то представлений о том, сколько конкретно стоит твоя услуга, вот такая, какая она есть сейчас, с той ценностью, которую ты сейчас доносишь.
Угу.
И поэтому как бы тут такой некоторый вопрос подвисает, и кажется, что, не, наверное, все-таки недостаточно я сейчас сделаю, нужно больше, больше или поменьше взять в два раза. То есть как будто бы это про представление цен своей работы. И, соответственно, когда высокий чек, поднимается тревога. Когда поднимается тревога, думать очень сложно, реально. Ну, то есть рационально думать, задавать себе вопросы так, а я что думаю про свою работу? Не что, мне кажется, подумает мой клиент, Видите, какой прикольный способ? То есть, когда мы думаем о том, что о нас думают что другие люди, это такой как бы обходной путь, когда нам не хватает каких-то представлений о себе. Потому что задавать себе вопросы про себя сложно. Реально, нас никто не учит, нам никто не говорит, что, знаешь, нужно у себя спрашивать, что ты про себя думаешь. Нам говорят, что нужно спросить у мамы, у папы, у учителя. И когда мы идем вот этим косвенным путем, типа пытаемся залезть в голову к другому человеку, это, с одной стороны, значительно более долгий путь, типа представлять там, что конкретно твой клиент подумает. С другой стороны, это более привычный и, соответственно, более простой путь себя определять. Но установка про тяжесть точно есть. Вот у меня, например, достаточно долгое время она была. То есть казалось, что если я буду зарабатывать больше, то я обязана пахать больше, и я, ну, просто помру, как бы, от тяжести бытия. Но мне, например, было сложнее всего зарабатывать, когда я 100 зарабатывала. То есть я давно зарабатываю не 100, и мне значительно легче. Реально. То есть там прям было столько напряжения. Казалось, что это последние деньги мира вот сейчас мне пришли на карту. И просто надо вот эти 100 тысяч, да, до конца жизни растянуть. Вот. В общем, было печально. Что еще? По поводу любви, принятия. Если я буду много зарабатывать, от меня там отвернутся друзья, потому что я зазнаюсь автоматически. Или вот это такая история часто у девушек, у женщин, если я буду больше зарабатывать своего партнера, ну, в принципе, мужчин, даже не конкретного
я
партнера,
буду ущемлять.
А абстрактных мужчин, я буду кого-то там ущемлять, меня не будут любить, со мной не захотят быть. Вот. Ну, вот и еще про то, что вот деньги могут в любой момент исчезнуть. Тут как раз вот эта трансгенерационная история очень часто играет, потому что люди, которые там теряли в 90-е, люди, которых как раз-таки раскулачивали, несмотря на то, что иронично приводил этот пример, но правда это оказывает влияние. Вот эти, мне кажется, 4 основных варианта. Грязно, сложно, не будут любить или будут любить не за душу, а за бабки мои. И то, что бестолково, типа, заработал, и снова все, как бы, все пропало.
Слушай, ну, интересная история. Я тут еще недавно у одного очередного эксперта по экспертам, наставника наставников, услышала такую мысль, что то, сколько ты зарабатываешь, это сумма того, сколько зарабатывают твои друзья, поделенная на их количество. Типа, если ты хочешь зарабатывать больше, меняй окружение. Иди ищи новых друзей, которые зарабатывают 2-3 миллиона, там, типа, чтобы зарабатывать также 2-3 миллиона. Что ты думаешь на этот счет?
Мне кажется, если тут какая-то такая связь есть, типа скорее корреляция, чем зависимость, она такая должна быть косвенная. То есть скорее, если ты там в каком-то другом кругу находишься, там более какой-то, не знаю, финансово обеспеченный круг людей, скорее ты видишь их жизнь, чего они могут себе позволить, как они живут, какие у них установки. Ну, как и практически любая идея, мне кажется, точно есть исключение, и это не единственный путь больше зарабатывать, менять друзей. И, ну, не всегда, мне кажется, меняя друзей, ты начинаешь больше зарабатывать.
Вот я всегда думаю о том, что а те люди, к которым я буду тянуться, которые зарабатывают 2-3 миллиона, что я им смогу дать? Вот со своего уровня мышления. Не то, что я там плохая, потому что я не зарабатываю столько же, сколько они. Но как будто бы пока я не буду зарабатывать, ну, примерно столько же, как будто бы нам с ними не о чем разговаривать или нечего делить.
Аня, ты что, не разговариваешь с людьми у нас в подкасте? Нам нечем, да, с ними поговорить? У нас подкаст про бизнес.
Ну, мы берем интервью у них. И вот я наоборот, всегда, вот у меня синдром самозванца, я всегда себя недооцениваю. А Настя, наоборот, про то, что, типа, вот, мы все такие классные, на самом деле.
Вообще нормально. То есть, просто я не могу сказать, мои близкие друзья, они, скажем, ну, моего уровня заработка, да, наверное, плюс-минус. Если говорить про то, что мне не с чем поговорить с людьми, которые зарабатывают больше, о, нет. Мы ходили там и с Аней в гости к нашим гостям подкаста, я ходила иногда в их офисы. 4 часа вот так махом, потому что есть какие-то темы, которые не завязаны на деньгах вообще-то. Есть как минимум какие-то хобби, да, которые могут быть схожими, может быть просто какие-то интересы. И люди не всегда будут, Аня, с тобой общаться из-за денег. Ну, то есть они будут общаться, потому что это ты. Им будет все равно, зарабатываешь ты 100, 300, 500 или миллион. Типа твоя ценность из этого не складывается как человека.
Ну, да, наверное. В этом есть определенный поинт. Ну, вот как будто бы насильно им идти менять окружение.
Слушай, ну, если тебе было бы интересно, ну, то есть вот, например, просто у меня есть сейчас эта задача в голове, когда я вернусь в Москве, потому что мне правда интересно больше общаться с людьми, ну, из другого, короче, окружения, которые живут немного другой жизнью, потому что я понимаю, что это про разрешение себе. Вот если я увижу, как много людей живут там жизнью условной моей мечты, я как как бы сама себя разрешу туда тоже пойти, потому что ну, они же могут, а так я ее не вижу. То есть я живу в таком бабле своем, где люди там имеют примерно одни и те же ценности, установки, работу, заработок и так далее, и мне кажется, что это норма. А когда ты вырываешься, у тебя такое бу в голове происходит. Поэтому, ну, мне кажется, что если тебе правда интересно общаться с такими людьми, которые, например, больше зарабатывают, то why not? Можно попробовать каким-то образом внедриться в их компанию.
Но мне они не из-за заработка были бы интересны.
Тем более.
Я точно не буду их искать, как сколько ты зарабатываешь, как у Дудя. Сначала встречаешь человека и спрашиваешь, сколько он зарабатывает, а потом уже, типа,
жмешь ему руку
выбираешь,
или нет.
Надо ли с ним общаться или не надо.
В зависимости от твоей цели. Мне кажется, если задаться прям целью, так, мне нужно найти окружение, которое зарабатывает 5 плюс миллионов в месяц, то можно, в принципе, и такую задачу решить. Если тебе просто интересно пообщаться с классными, например, предпринимателями, можно дальше продолжать вести несладкий бизнес, и, в принципе, задача уже будет выполнена.
Спасибо. Разрешила. Слушай, а вот эта вот история про друзей, возвращаясь к этому, значит ли это, что когда я начну зарабатывать больше, то старое окружение, оно как-то самоустранится?
Мне кажется, не всегда. Но это скорее такое приложение вот к этой установке, про то, что не нужно зарабатывать больше, потому что тогда я потеряю своих близких людей. Ну, то есть, если единственное, что вас с ними связывало, это обсуждение насущных проблем, когда там ты...
Где купить по акции
хлебушек? Ну, например, да. То есть, если это единственное, как бы... вот ваша какая-то общая ценность, то, наверное, будет сложновато общаться. Но тогда и вопрос, что это за дружба. Знаете, вот мне очень нравится такое понятие, есть как бы friendship, а есть situationship. То есть, когда это не то, что вы прям друзья, вы просто в одной ситуации, как бы в одной лодке, вам ну, приходится общаться, нельзя как бы ни с кем не общаться. Ну, можно точнее, но бывает сложно людям. Вот. А так, мне кажется, нет. Ну, вот по моему опыту у меня такого точно из-за денег никогда не происходило. Мне сложно представить, почему это обязательно должно быть, если вы просто как люди друг другу интересны. С другой стороны, понятно, там, если ты как-то растешь в деньгах целенаправленно, у тебя там какие-то новые ценности появляются, ну, тоже люди иногда расходятся там со временем, просто какие-то разные жизни начинают жить, такое бывает. Мне не кажется, что это прям какое-то такое правило, типа, все, вот ты там очередной какой-то потолок пробил, и прощайся.
Да, такая, так-так-так, ребятки, вчера заработала первый миллион, встретимся, когда вы тоже ко мне подтянетесь. Я создаю новый чат сплетен миллионеров. Вот. И как только заработаете, я вас туда добавлю. А пока что пока.
Выписку счета присылайте.
Моему ассистенту, естественно.
Да, помощнику. Помощнику моего помощника.
Ну, кстати, хочу добавить про окружение, потому что в этом все равно есть доля правды, да. Потому что у меня было несколько, наверное, таких итераций, когда отваливалось мое старое окружение. Возможно, оно тоже скорее было не из-за денег, а из-за фокуса. То есть, когда...
Ты закончила школу.
Да, первый раз, когда я закончила. Не, на самом деле, многие остаются, например...
Ушла из детского садика.
Аня, вот она все, вот понимаете, все обесценит просто. Она вот все время так делает. Говоришь, да, про какие-то глубинные свои переживания, она ржет. На самом деле Аня права, потому что у многих, например, школьные друзья, они остаются на какое-то количество времени, мы отвалились просто как только я вышла из школы, потому что мы сразу начали делать бизнес, и
мне, кстати,
у нас просто сразу дороги, да, как бы разошлись. Сейчас я вижу какие-то свои тусовки, ну, не могу сказать, что это были, конечно, друзья, да, ну, скажем, окружение, назовем его так, из моего города, которое, ну, мягко говоря, вообще не понимает мой образ жизни сейчас, а я, мягко говоря, не понимаю, как можно жить, как они живут.
Ну, может быть, это правда было ситуэйшншип, как Аня сказала?
Да, это была ситуэйшншип, это не была дружба, да, но, тем не менее, сейчас там между нами, ну, не то, что пропасть, но просто в наших ценностях по жизни вообще нет соприкосновений, мне кажется, совершенно. Вот, опять же, даже не столько про заработок, сколько, наверное, про ценности какие-то. А, еще хотела что-то сказать, почему, мне кажется, может именно дружба развалиться, потому что у вас может быть уже разный досуг и разный уровень досуга. Ну, например, там разный уровень отдыха, да, там если, например, человек зарабатывает в 5 раз больше, вряд ли он поедет в 3-звездочный отель, да, отдыхать. То есть, скорее всего, он там выберет уже какой-то более удобный перелет и так далее. То есть, очень много ваших увлечений тоже может отвалиться. Но если это настоящая дружба, то я думаю, что не обязательно летать в отпуска, можно и дома посидеть иногда, книжка выпить.
А про то, что тезис, что деньги достаются с трудом. Откуда у нас эта установка вообще берется? Про сложно, долго.
Ну, вот мое субъективное ощущение, мне кажется, что скорее у большей части людей такие представления есть. Скорее всего, потому что, ну, действительно, ну, многие люди, семьи многих людей, там как бы деньги доставались каким-то прям таким трудом, угу. Достаточно интенсивным, тяжелым.
Значит
денег
ли, что
немного.
Сейчас стало легче, типа, зарабатывать? Или что?
Ну, depends, то есть, как
или
бы,
это
кажется,
всегда было так?
Ну, я не думаю, что сейчас это пропала вот эта история для большинства людей. Угу. Понятно, что особенно, когда мы говорим про какие-то крупные города, да, то есть как бы возможностей да. больше. У меня нет идеи, что стать, не знаю, там, хорошим специалистом, это прям легко, просто такой вот там курс закончил месячный, и все. Главное — уметь себя продавать. Нет. Но как бы так или иначе возможности зарабатывать, то есть, например, вот когда я поступила на психолога в школе, мне, ну, школа вообще у меня была очень специфическая, мне говорили: «А, ну ты в детском саду работать будешь».
Школьным психологом пойдешь.
А, ну школьным психологом. Ну вот у нас, может, местечко будет через 5 лет. Да. Ну, то есть при этом я начала свои какие-то проекты в 19 лет сама, и как бы, ну, я всем очень довольна в жизни. Я зарабатываю абсолютно достаточно для того, чтобы чувствовать себя очень комфортно, свободно. То есть как бы возможность, это был какой-то труд однозначно, это было непросто. То есть я начинала с ситуации, где я реально стояла в пятерочке и думала, могу ли я купить себе кабачковую икру сегодня? Или лучше оставить ее на завтра? То есть это, ну, реальный кейс. Но сейчас мне достаточно вообще легко, как бы комфортно.
Ну, то есть просто какие-то были установки, которые говорили, что ты никогда не будешь вот так-то зарабатывать.
Ну, не верилось, да, не верилось. И как бы большую часть, не большую часть, но половину времени, что, в принципе, всем занимаюсь таким своим профессиональным, было прям тяжко. И, ну, и реально просто не было там какой-то стабильности такой, чтобы можно было прям на себя опереться в этом смысле. А так, мне кажется, наверное, сейчас тоже, к сожалению, ну, для большинства людей, для многих людей это очень трудно, ну, и сложно там в регионах где-нибудь.
Слушайте, ну, я вот просто вижу по молодому поколению, я 25-летняя взрослая женщина, да?
Опытная, просто опытная.
Мудрая. Я думаю, что вы со мной согласитесь, потому что мы с вами одного возраста. Ну, вспомните там себя в 16-17 лет, какие возможности были, чтобы заработать денег, вот там, подростку. В принципе, ты мог либо расклеивать листовки...
Купить чехлы для айфона и перепродать чехлы для айфона.
Да, в целом был такой вариантик, да, мы с Аней немного барыжили.
Это еще мудрое решение.
Да. А так, ну, объективно, официанткой, да, пойти и расклеивать объявления. Я работала бариста, получала 10 тысяч рублей в месяц. В принципе, других вариантов не существовало. На тот момент, там был 13-й примерно год, Инстаграм только вот открылся. Он только появился, в принципе, как явление. Да, конечно, особо умные уже что-то делали в интернетах. У меня интернет нормальный появился дома, когда, блин, я не знаю, мне там уже было лет, наверное, 15. Ну, то есть до этого мы...
Я помню, как мне ВКонтакте показывали.
Да,
я такая, ВКонтакте?
Я к чему?
Что это такое?
На тот момент действительно вариантов было не так много. Сейчас я смотрю на ребят, кому там 17-18 лет, они там 2 года назад отучились, не знаю, на таргетолога, пока им было 16, тут же начали зарабатывать сотку, потом тут же ушли там в инфопродюсирование, вон уже там в Сити живут, условно говоря, потому что есть варианты вообще какие-то. И, конечно же, из этой точки, мне кажется, намного проще и мыслить, что деньги зарабатываются не так тяжело, и как бы следовать, короче, этому убеждению.
Ну, короче, ты спираешь на то, что время изменилось, и сейчас молодым ребятам легче зарабатывать деньги.
Знаешь, к чему я скорее клоню? К тому, что время изменилось, и сейчас, наверное, все-таки деньги можно зарабатывать проще. И вот эта поэтому установка «деньги — это тяжело» должна реально уходить, потому что ты можешь делать бизнес, и это не обязательно должен быть бизнес, как в 90-е, да, когда действительно ты рискуешь своей жизнью, чтобы привезти товар из Китая. Я из семьи челночников, сори. Поэтому сейчас как будто бы правда проще. Вот к чему я.
Да, и знаете, вот я сейчас тоже думала про деньги зарабатывать тяжело. Это же еще такая установка. Тут есть такая типа нравственная подоплека, что ли, про то, что вот когда я просто там, не знаю, в комментарии иногда захожу порадовать свои глаза каким-нибудь интересным контентом. То есть очень многие люди пишут же там, что вот, а в наше время сложно было зарабатывать. То есть с каким-то укором, что типа если человек легко зарабатывает, зарабатывает деньги.
Это плохо.
Да, что это как-то плохо. Вот он засранец такой просто.
Пошел, заработал.
Инфобизнес. То есть, мне кажется, в этом смысле, ну, понятно, тут как бы и зависть наверняка есть, почему бы ее не было, вполне себе естественно. Но много, как минимум, нелюбви к этому, потому что, типа, это как-то вообще аморально немножко легко зарабатывать. Опять возвращаемся, то есть все установки переплетены, возвращаемся к первой установке про то, что деньги – это грязно.
Я вот на эту тему все время смотрю, что я довольно осуждающе отношусь к инфобиз-тусовке, потому что есть такое мнение, что они друг друга накручивают, друг у друга все покупают, вот это вот вся идет просто какая-то цепочка, это просто огромный пузырь, который надувается, надувается, надувается. И как будто бы это плохо, то, что они друг у друга и друг другу дают миллионы и говорят, что миллион — это вот столечко, типа, я показываю очень маленький, типа, 3 сантиметра, 2 сантиметра по высоте стопочка денег — это миллион. Это такой, типа, понты, как будто бы они вот друг друга берут на понт, но при этом я вижу, как они друг друга поднимают за счет того, что они вот эту круговорот, цепочку запускают. И я думаю, почему я к этому так плохо отношусь? Я вот не понимаю.
Сделайте, да, пожалуйста, с ней что-нибудь, она меня уже задолбала. С инфобизом, пожалуйста, Ань,
да, я давай, всех, я инфобизеров такое чувство, что они все продают какой-то воздух. И вот, ну, не все, но большинство из них...
Ну, это, мне кажется, просто тесно сплетаются вот инфо-цыганство, или как там это называется, и инфобизнес.
Да.
Вот, и они как бы начинают означать примерно одно и то же, так вот, на таком эмоциональном уровне. Но при этом, как бы, я понимаю по поводу инфо-цыганства, на это очень интересно смотреть, мне кажется, как на феномен. То есть это прям реально увлекательно, то есть ты думаешь, ну, ничего себе, как они придумали, прикольно. При этом, откликается ли мне там на ценностном уровне продавать воздух? Ну, наверное, или там, не знаю, красные ниточки, что там еще делают? Да. Мне, наверное, нет, но это вот моя ситуация. А так, мне кажется, просто, ну, вот эта основная как бы разница в том, что как бы инфо-цыганство — это когда они не эксперты.
А очередной курс по бровям там
блогерка делает курс про внутреннюю богиню, потому что, ну, то есть без каких-то там знаний специфических. Не знаю, какие должны быть знания для экспертного курса про внутреннюю богиню. Сложно представить.
А откуда появляется вот эта история про то, что Ане не нравится их, там, не знаю, образ жизни или что там тебе еще не нравится? Я уже это запуталась.
Вот слушай, я все время смотрю и думаю, а что меня бесит конкретно? Я думаю, меня, с одной стороны, это интересует, меня, наверное, бесит, что я так не могу. Возможно, то, что я не могу так заявлять о себе. Возможно, то, что они сильно ходят вот на этих, на брендах, на каких-то, которые абсолютно бессмысленны. Типа, просто футболка с огромным логотипом.
А, но это же в твоей системе ценности, типа, это не имеет ценности. Значит, для тебя просто бренды не имеют ценности, для кого-то имеют.
Да, так и есть. И, наверное, я думаю, а что меня бесит в инфо-цыганах тех же самых, вот в этой всей тусовке? Наверное, то, что они могут. Вот они берут и делают. Они могут просто друг другу заплатить по миллиону, пойти к друг другу на обучение за этот миллион и сделать какую-нибудь дичь, за счет которой они заставят свою аудиторию, там, не знаю, 10 тысяч человек купить их продукт.
Мне кажется, это может быть как про какой-то как бы свой внутренний запрет, вот то, что ты говоришь, что я так не могу. С другой стороны, опять это может быть просто ценностная твоя история. То есть насколько тебе было бы ок, ну, например, я фантазирую, да, делать какой-то продукт, в качестве которого ты не уверена, который продается за счет вот этого пузыря, запущенного там перепокупанием друг у друга. Возможно, сочетание, как правило, компонент бесячести бесит то, что как бы угрожает как-то.
Да, ну вот, а что угрожает то мне в этот момент?
Такие они вообще бесстыжие, да, какие? А что они там в футболках своих ходят?
Фэнди.
Да. Постыдились бы. Но не обязательно, то есть мне кажется, тут вот эта тонкая грань, что может быть и внутренний запрет, но это не обязательно говорит о том, что ты вот прям так же хочешь. Может, ты хочешь, не знаю, я фантазирую, да, прям чисто вот мои гипотезы полетели. Может, ты хочешь более свободно, более, опять-таки, бесстыже, мне очень нравится это слово, проявляться, ну, как-то вот так, как тебе соответствует, так, как соответствует твоим ценностям, но более свободно, но без всяких там типа, ой, а что там, как там.
Типа не так же, как они, но просто более раскрывая себя.
Ну, возможно, да, возможно, дело не в том,
то, что
там,
они себе разрешили.
Ты не разрешаешь себе ходить в какой-то конкретной футболке там. Еще что-то.
Да, я просто себе ее еще не купила. Я куплю, потом буду точно так же ходить в Пятерочку на футболке Фэнди.
У меня 100% проигрывается эта история с блогерами и вот с неразрешением себя и с завистью. Я ее очень уже во многом проработала, но иногда где-нибудь в рилсах я найду какого-нибудь человека, который выбесит меня чем-то.
А чем вот тебя последний раз бесило?
Расскажу последний кейс. Есть девочка, на которую я подписана, с рилсом. Ты ее, Ань, знаешь. Блогер. И она меня раздражает тем, что она постоянно ревет в сторис.
В смысле, прям ревет?
Ревет постоянно. И там типа со мной случилось вот это вот. И сидит ревет. Со мной случилось вот это. И она меня прям этим бесит. И я в какой-то момент такая думаю, отпишусь. А потом думаю, так, раз меня это бесит, ну, значит, что-то это во мне такое цепляет, что я себе там не разрешаю, что я себе не даю. Я сейчас специально смотрю ее сторис, чтобы разобраться в себе, почему именно она. Но я только начала, честно говоря. Если я сейчас начну давать больше вводных, то все поймут, про кого я говорю, поэтому я не буду. Я же крыска. У нас даже есть специальный подкаст для этого. Чатик сплетен. Она, скажем, сменила работу на другую, на ту, которую я хотела с детства, а я себе это, типа, не даю делать. Не даю идти в это направление. А она пошла, такая сучка, значит. Еще и ревет в сторис. А я-то не могу реветь в сторис, я же вообще-то сильная. И это очень интересно анализировать. Мне кажется, ты так можешь вот через другого человека что-то про себя больше узнать, если ты чувствуешь какое-то раздражение, в общем, когда ты коммуницируешь с его контентом. Но в остальных я вообще приняла, мне кажется, всех и все почти. И опять же, воздух, типа, если это хоть кому-то помогает, тебя же там никто не заставляет это покупать, правильно? Но кому-то это, скорее всего, поможет. И, возможно, это будет эффект плацебо. Ну, так совпало. Вот просто, я тоже могу сейчас всю свою жизнь подвязать на медитации, что это я намедитировала себе сидение в Париже, покупки и Монако. Mm-hmm. Но что-то нет, я не медитировала все это время, поэтому не получится. Я работала.
А могла бы, а кто знает, как жизнь бы сложилась.
Кстати, вот к тему про медитацию, аффирмации, вот всю эту карту желаний, не знаю, визуализацию. Ань, что ты по этому поводу думаешь? Вообще это действительно может как-то работать на подсознание, либо это вообще все бред, и надо про все забыть?
Продолжение слушайте в подкасте «Несладкий бизнес». Ссылка в описании этого выпуска.